сегодня у нас 21 ноября. И я продолжаю начатую в прошлый раз тему номер 2 нашего курса. Это все, что связано со стратегированием, стратегиями, стратегом и так далее. А также со стратегическим финансовым менеджментом. Я на прошлом занятии в рамках этой темы успел рассмотреть только первый пункт о том, как сегодня понимается в нашей бытовой жизни все то, что относится к стратегиям и к стратегированию, и как понимают финансовый менеджмент наши известные профессора, московские, петербургские, что по этому поводу писалось в их учебниках. Я в прошлый раз показал, остановился вот на этом слайде, что стратегический финансовый менеджмент или стратегическое финансовое управление, что то же самое, фактически не сложился. В бытовой жизни про стратегию и про стратегирование принимаются вообще убогие представления, связанные главным образом с длительностью периода, на который либо планируют, либо что-то замышляют. Имеется в виду, что стратегия – это что-то длинное такое, долгосрочное, а тактика – это сегодняшнее, кратковременное, сиюминутное. Сегодня мы продолжим. И я сегодня попытаюсь успеть рассмотреть два оставшихся пункта в рамках данной темы. Вот второй пункт, связанный, собственно, с понятиями вокруг стратегии, стратегирования и всего остального. Не как понимают конкретные индивиды, а какое понятие, как оно складывалось в истории, и как и что зафиксировано, собственно говоря, на культурных носителях. Опять же, если будут вопросы, сразу поднимайте руку и спрашивайте. Значит, вот здесь слева Александр Евгеньевич Левинтов, это один из методологов, у него есть собственный сайт, вот его адрес, и там, вот на этой страничке за ноябрь 2005 года опубликована статья, довольно большая статья, что-то там страниц 60, наверное, о понятиях, о понимании и понятиях. Это сборник его же собственных статей, за которые он писал в разное время по поводу понятий и пониманий. Эта же статья опубликована вот в этом журнале «Семь искусств», номер 8, за август 2017 года. Я вам рекомендую открыть интернет, полистать эту большую статью. Там много чего про понимание и про понятие сказано. Я пересказывать это все не буду. Мне здесь важно, прежде всего, как я буду пытаться строить соответствующее понятие. Стратегия, стратег, стратегичность, стратегирование. Вот Александр Евгеньевич пишет на странице 47, что в обязательном порядке, и это, в общем, принято в методологической культуре, причем это не нашими методологами российскими выдумано, это, в общем, достаточно давняя традиция построения понятий. Значит, понятие представляет собой, ну, здесь метафора, своеобразный трильяж. Вот этот трильяж здесь нарисован. Это, опять же, не моя картинка, это его картинка из этой статьи. так называемый понятийный трильяж. Ну, представьте себе три зеркала, которые вот под углом друг к другу расположены. Ну, сейчас это как бы не очень модно, а вот когда я был такого маленького возраста, это, в общем, достаточно распространенная вещь была в домах наших людей, трильяжи. Да, и когда смотришь, то отражается сразу в трех. А здесь, конечно, метафора насчет трильяжа. Никакого зеркала вот таким образом расположено, как вот здесь нарисовано, конечно, не бывает. Но при построении понятия в обязательном порядке должен быть некий дискурс, рассуждение о том, как произошло это понятие, происхождение. Или вот что здесь написано, генезис. Генезис – это то же самое происхождение. То есть вот в этой рамочке должно вестись рассуждение, откуда изначально в истории это понятие взялось, и что понималось тогда на заре истории, значит, про стратегию, про стратегию и так далее. Значит, вторым моментом, обязательным моментом понятия должно быть рассуждение про устройство. Вот эта вот рамочка, где, собственно говоря, должно как бы прописываться структура тех смыслов, которые включают понятие. И, наконец, третье обязательное условие грамотного рассмотрения любого понятия является рассмотрение рамочки употребления этого понятия. То есть где, когда, кем, по поводу чего. Вот это устройство, понятийное устройство, которое вот возникло когда-то в истории, соответственно, употреблялось. И что там выделялось, что наоборот приглушалось. И это, в общем, обязательная вещь. Кроме того, в этой же статье Левинтова, вот здесь таким фиолетовым цветом я написал, чтобы это отделить. Значит, здесь написано, что, ну, точнее, здесь этого не написано, но подразумевается, что ни одно понятие не имеет собственной формы. Вот в отличие от знания, которое в обязательном порядке имеет знаковую форму. То есть в отличие от информации, которая имеет тоже собственную форму, ну и многих разных других мыслительных конструкций, понятие, поскольку это структура смысла, смысл вещь неуловимая, она, смысл существует как некая сиюминутная конструкция сознания. И понятие не имеет собственной формы, а может, ну так скажем, как елка наряжаться в разных или у разных авторов в разные формы. Вот здесь он говорит о том, что если речь идет особенно об абстрактных, сложных понятиях, не об эмпирических, на которые пальцем показать можно, а именно об абстрактных, ну, как, например, стратегия, то мы вынуждены строить либо логический дискурс, то есть логическое рассуждение, которое показывает некую возможность существования чего-то. Ну, в данном случае стратегии, стратегирования и так далее. Либо непротиворечивую онтологему выстраивать, которая показывала бы, что должно существовать непротиворечиво в нашем мире. Либо, что чаще всего, вот здесь я красным цветом написал, ссылаться на авторитеты, которые подобную работу когда-то проделали. На традиции, на имена, ну, в данном случае тут еще написано догма, вероучение и так далее. Ну, поскольку понятия разные же бывают, в принципе. Строить логический дискурс или как выстраивать онтологему, здесь, в общем, в данной аудитории, на мой взгляд, было бы излишне. Ну, у нас не философский предмет и не методологический, и время очень ограничено. Поэтому я буду следовать вот этой красной красному тезису. Я буду ссылаться на авторитеты, на самом деле очень известных людей, которые подобную работу когда-то проделывали. И вот первым таким человеком является Фридрих Шлейермахер, немецкий герменевт, но он филолог, значит, как бы по изначальному образованию, и, кроме того, теолог, то есть он пастор, в пасторской одежде даже здесь нарисован. Жил он в 18 веке, в начале 19 века. Значит, само вот это слово герменевт, которое вот здесь под фамилией присутствует, от слова герменевтика это учение, которое, или дисциплина, так скажем, наряду с многими другими дисциплинами, которые появились в 19-20 веках, типа феноменологии, антропологии и герменевтика в их числе, это учение о понятиях и о понимании. От слова Гермес, Гермес это древнегреческий бог, который был богом торговли, и поскольку он даже с крылышками, на ногах у него здесь крылышки, он летал по разным странам, если вы греческую мифологию посмотрите, значит, и был покровителем торговцев. И он среди множества греческих богов был главным толкователем всех обычаев, всех нравов разных стран. Значит, ну, поскольку толкование или интерпретация это, в общем, такая понятийная конструкция, то и вот эту дисциплину относительно молодую, которую назвали герменевтикой, вот как раз в честь этого бога-толкователя древнегреческого. Вот Фридрих Шлейермахер считается одним из крупнейших герменевтов за всю историю. Значит, самое знаменитое, что он сделал и чем он главным образом известен, он сформулировал так называемый герменевтический круг понимания. Вот то, что здесь написано. Сформулировал это следующим образом. И здесь вот красным цветом сам тезис герменевтического круга выделен немножко жирным цветом. Значит, суть здесь такая. Суть герменевтического круга. Нельзя понять фрагмент текста, не понимая текст в целом. И наоборот. Нельзя понять текст в целом, не понимая каждый его отдельный фрагмент. То есть такой заколдованный круг. Если ты целое не понимаешь, как устроено, то для тебя отдельные фрагменты этого целого будут непонятны. И если ты не понимаешь каждый отдельный фрагмент, то ты и не понимаешь все в целом. И сам же Фридрих Шлейермахер предложил решение этой проблемы. Этого круга, логического круга. Не надо покидать круг, так как понимание бесконечно, и нужно двигаться по этому кругу от целого к частностям, от частностям к целым, в целом все время углубляя понимание. И вот то, что здесь на этом понятийном трильяже в виде стрелочек обозначено, это такое вот тоже требование того же самого герменевтического круга. Нужно, как бы прописывая генезис, откуда взялось какое-то явление, относительно которого мы хотим построить понятие, мы должны обращаться параллельно, значит, к устройству этого понятия, то есть какие смысловые сгустки нужно фиксировать. И тут же, соответственно, переходить, как мы собираемся употреблять, или кто-то собирался употреблять это понятие. И снова возвращаться к генезису и так двигаться, значит, либо в этом направлении, либо наоборот в этом направлении. Все время уточняя и углубляя каждый из этих трех рамочных структур. Я понятно говорю или сильно заумно? Это пока еще я про стратегирование ничего не говорил, я как бы подготавливаю почву, что я буду делать и как я буду делать. Это тоже, в общем, один из важных культурных принципов построения понятия. То есть нельзя просто так с бухты барахту брать и, значит, начинать излагать какое-то понятие. Это будет, так, конечно, студенты очень часто делают, берут учебник, особенно какой-нибудь дурной учебник, и дословно какую-нибудь дурь, значит, выдают. А если в учебниках этого нет, то приходится вот довольно длинно заходить и придерживаться определенных правил. Происхождение и смыслы понятия стратег и стратегия. Вот здесь сначала, да, вот слева это древнегреческий историк Ксенофонт, который жил и работал в 5 веке до нашей эры. В том числе у него есть работа, значит, она называется, вот написано, «Сократические сочинения». То есть сочинение о Сократе и, значит, о том, кто это был, что делал и так далее. Значит, у нас это было издано в 35 году. Соответственно, вот здесь фрагмент, значит, про стратегию, стратега на странице 94 из этой книги. Но сначала, значит, энциклопедия, одна из лучших энциклопедий старых, это энциклопедия Брокгауза и Ефрона, где написано, любой может посмотреть, она есть в интернете, это энциклопедия. Стратегия – это от греческих стратегов, это войско, и аво – веду. Соответственно, стратегос – это тот, кто ведет войско, если дословно, с греческого. У древних греков это была должность главнокомандующего войском, но не только главнокомандующего, что очень важно понимать. Стратеги заведовали также внешними делами государства, отчасти финансами, ну, в том виде, в каком тогда финансы были, они в явном виде, конечно, присутствовали, но, как бы мы сказали, так, денежными средствами государства, включая судебную власть, ну и некоторыми другими отраслями управления. А стратег, раньше это называли стратик, или в старорусском звучании стратег, вообще правильнее говорить. Ну теперь мы вот это вот изменили, и у нас теперь это немножко по-другому. Стратегии это были должностные лица, но не царского происхождения. Значит, их выбирали или нанимали, значит, для решения каких-то очень важных задач, связанных с обеспечением, ну, как бы на современной манере, если сказать, суверенитетом города-государства. Тогда не было таких государств, как сейчас, были города-государства, и, соответственно, которые постоянно вели войну. И при возникновении опасности, соответственно, выбирался или назначался стратег, это особый человек был, значит, который сам для себя вырабатывал стратегию для того, чтобы решить вот эту жизненно важную проблему. Допустим, разбить войско, которое врага, которое пытается, собирается напасть на их город, государство. Ну, а в сократических сочинениях Ксенофонт пишет, что стратег должен, это не тот, кто на какой-то длительный срок чего-то там планирует или, значит, предполагает какие-то затяжные, длинные, долгие усилия. Стратег – это тот, кто, смотрите, приготовлял все, подготавливал к осаде, например, к защите или, наоборот, к нападению. все, что нужно было для войны. Ну, то есть, если так очень грубо говорить, стратег – это такой своеобразный завхоз, который обеспечивал условия для решения задачи. И это надо было не когда-нибудь там через 20 лет, через 5 лет даже, а сейчас и сиюминутно делать. И он здесь даже, можете сами прочитать, какими характеристиками или какими качествами стратег должен был обладать, чтобы получить такой титул выбранного стратега. Значит, он должен быть изобретательным, энергичным, заботливым, выносливым, находчивым, мошенником, смотрите, что очень важно, то есть хитрым, да? Предприимчивым, способным, в общем, на обман. Ну и дальше, расточительным, хищным, щедрым, жадным, осторожным, отважным в нападении. Стратег должен заботиться, это главное его качество. Заботиться в том числе и прежде всего о том войске, которое ему поручалось наряду с ресурсами города. Я об этом сейчас еще буду говорить, поскольку это очень важный аспект стратегирования и стратегии. Значит, если ресурсами, значит, стратег не наделялся, то он был бессилен выполнить эту функцию стратега. Вот он сохраняет солдат, чтобы они имели продовольствие, чтобы была достигнута та цель, для которой войско выступило в поход. Если увидит, что силы, находящиеся в его распоряжении, дают шансы на победу, он со всей энергией будет сражаться. Но еще гораздо более важно, он будет остерегаться вступать в бой, если не будет готов к нему, или будет видеть, что войско к нему не готово. То здесь Ксенофонт, на мой взгляд, просто в явном виде говорит совершенно о других смыслах, которые изначально включались в понятие стратега и стратегию. Наши современники вот этот изначальный замысел стратегирования извратили, в общем, до неузнаваемости. Я вам в прошлый раз показывал это все. Теперь, смотрите, опять тот же самый Левинтов. У него на его сайте вот за январь 2006 года, у него там каждый месяц, он довольно писучий человек, значит, если вы откроете сайт, у него по месяцам, и каждый месяц там от 5 до 20 разных, значит, статей, заметок, значит, эссе, стихов, он стихи пишет. Значит, вот в том числе вот за 2006 год, значит, за январь, у него есть, значит, маленькая статейка, которая называется «Стратегия». У меня экран не вместил всю ее в явном виде, но там происходит диалог, такой условный диалог между знаменитым греческим стратегом Периклом, вот его, значит, изображение, как сами древние греки, это статуя, значит, древнегреческая. Значит, он очень был известный, он жил во времена Аристотеля и Сократа, значит, то есть это 5 век до нашей эры. Он многократно избирался стратегом, и, соответственно, вот в диалоге Перикла, ну, опять же, Левинтов очень начитанный человек, он это читал, значит, ну, если не на греческом языке, то, значит, на русском, но именно исторические, значит, источники, где, соответственно, Перикл вот излагал свои взгляды о том, что он понимает под стратегией. А здесь просто художественный пересказ, значит, от имени Перикла, где он якобы дискутирует с нашим российским генералом, который, значит, свою точку зрения по поводу того, что наши российские генералы понимают под стратегиями. А стратег его говорит: дурак, ты вообще ничего не понимаешь. Ну и, соответственно, излагает свою точку зрения. Я это все перепалки с этим условным российским генералом Ивановым, значит, я это все опустил, только основные моменты, которые высказывал сам Перикл по поводу того, что следует понимать под стратегом, или кого следует понимать под стратегом, и, соответственно, под стратегией. Смотрите, что он говорит. Стратегии целей не бывает. Вот у нас первое, что обычно говорят, нужно поставить стратегические цели. Не бывает. А то, что сейчас называют стратегиями, это просто обман, мошенничество такое своеобразное. Значит, тем она и отличается от всего остального. Стратегия – это способ действия и способ поведения. И способ мышления, я бы даже сказал, способ жизни. То есть если стратег, стратегом нужно быть. То есть этому нельзя научиться, этому, и так далее. Значит, это нельзя стратегию написать на бумажке и назвать вот эту бумажку или писанину стратегией. Вот, чтобы понимать это, надо быть стратегом. То есть если ты не стратег, то ты и не понимаешь, что такое стратегия. Стратегия держится на нескольких идеях. Можно назвать их ценностями, потому что эти идеи действительно высокоценны и чтимы. Стратегия – это не просто набор идей, пусть даже самых прекрасных. Это такое их пересечение, которое позволяет, смотрите, что дальше красным цветом, осмысленно действовать и формировать на этом перекрестке цели и все прочее необходимое для разворачивания действий. То есть сначала ценностные ориентиры должны быть у стратега. И на пересечении этих ценностных идей могут сформироваться те или иные цели для конкретных действий, как нечто вторичное в стратегии, а вовсе не первичное. Стратегия вообще никакого отношения к целям не имеет. Это путь по достижению цели. То есть не сами цели, а это путь. Стратег не тот, кто последовательно добивается своих целей. Это, как правило, разного рода карьеристы и мерзавцы, которые какие-то цели ставят, а потом, Рикл говорил, это его слова, то есть пересказанные только Левинтовым немножко в таком художественном оформлении. А тот, кто не изменяет своим ценностям при любых обстоятельствах. Ценности указывают, никуда идти. А куда идти нельзя? То есть через что переступать нельзя? Стратег обычно не действует. Действие допустимо только, если оно допущено ценностями. Плох полководец, оплакивающий павших воинов, зачем он вообще устроил эту битву? Прежде всего стратег думает. Это его главная функция. Думать, как решить фатальную задачу. А действуют другие, это не стратег действий. Стратегическое движение – это движение сразу двумя шагами. Первый – реальный шаг, реальное действие, а второе – размышление над тем, что после этого произойдет, после этого действия. Как мы с вами рассматривали в методологии схемы, ты сначала действуешь, а потом рефлексия над последствиями этого действия, потом снова ставишь цели, снова действуешь, такая хроническая рефлексия должна быть. То есть древние греки это уже понимали. Вот. Размышление о том, что изменилось в результате сделанного шага и не пора ли менять цель. Стратегические цели темы отличаются от обычных тем, что они не неизменны. Вот. В наших дурных стратегиях, как называемых, поставил какой-то ориентир, назвал это целью, и потом тупо стараешься эту цель достичь. К стратегированию, как выясняется, это отношение не имеет. Вот смотрите, одна из практических стратегий Перикла. Значит, вот адрес, откуда я это взял. Значит, ситуация там такая разыгрывалась. Значит, персы осадили город Аттику, стратегом которой был Перикл в это время. Значит, здесь написано, афиняне считали, что Перикл как полководец одержал 9 побед. Но ведение Пелопоннесской войны заставляет нас отнести Периклу, отвести Периклу место среди самых великих полководцев всемирной истории. Смотрите, что он сделал. Он сделал то, что потом много столетий спустя повторил Кутузов, значит, в войне с Наполеоном. Кутузов оставил Москву, значит, отдал ее, значит, врагу. Значит, они там наполовину перемерли, значит, ни есть, ни жить было невозможно в холодной Москве. Они вынуждены были во свояси спуститься в обратный путь, где их, в общем, и добили. Но это война 1812 года, Первая Отечественная война. А за много-много столетий, почти за 2000 лет, даже больше, значит, до этого, Перикл проделал то же самое. Значит, он долго убеждал демократическое народное собрание, что нужно оставить врагу Аттику, значит, вытерпеть все это время, сколько понадобится, пока, значит, враг, ну, пока не возьмем врага измором. Вот здесь вот внизу написано «Стратегия на измор противника». То есть отдали Аттику, окружили ее и держали врага до тех пор, пока он, в общем, фактически не сдался. Значит, и вот здесь, смотрите, вот это вот проведение этого решения через, ну, как бы мы сказали сегодняшними словами, через парламент, значит, а, значит, соответственно, жители этой Аттики были категорически против того, чтобы отдать на разграбление собственный город. Уйти из него и все отдать врагу. Он долго убеждал и убедил, что другого выхода нет. То есть просто так прямым напором, значит, это не взять. Ну и, соответственно, в ходе вот этого удержания противника, значит, сам Перикл умер от какой-то болезни. И вот здесь вот внизу написано, значит, только через 5 лет, соответственно, врага измотали, и, соответственно, значит, греки добились победы над персами в этой Пелопоннесской войне. Вот еще один авторитет, я его вам уже показывал и еще буду показывать, особенно вот в следующих занятиях наших с вами, значит, это у меня будет основной авторитет, на которого я буду ссылаться. Значит, ну и в данном случае это взято с сайта чернышов.ру, значит, там есть статья, называется «Семь колонок о собственности», где, значит, Сергей Борисович пишет: «Стратегии классические греки именовали смертельно значимое искусство руководства полисом в военном противостоянии с другими городами-государствами». Вот смотрите, если ситуация не смертельно значимая, то есть либо они, либо эти, значит, должны победить, то стратегии не нужны никакие. Никакие стратегии там тоже избыточны. А война, как сейчас, в общем, тогда не прекращалась. В списке боестолкновений, ну, так, вот смотрите дальше, что он пишет. Функция стратегии в классическом ее понимании – защита, поддержание суверенитета страны. Стратегия – вполне конкретный способ действия, когда, как и всякий иной, он подразумевает определенного владеющего им субъекта. Вот смотрите, стратегии без стратегов не бывает. То есть вот у нас сейчас по указу президента всем субъектам федерации и всем крупным городам, значит, указ вышел, значит, на полном серьезе. Значит, все области, все края и все крупные города должны разработать стратегию развития до 30-го года. Полная пуста. По одному, хотя бы даже по одному параметру. Значит, ну, взять нашу область. В нашей области стратега нет, который бы взял и, соответственно, решил какую-то фатальную задачу. Никакой фатальной задачи перед Иркутской областью не стоит. Стратегия не нужна. Это просто, когда люди живут в словах, не видя ничего за этими словами существенного и значимого, а просто манипулируют. В одни годы это называют концепцией, в другие годы называют программой, в третьи годы называют стратегией. А если содержание посмотреть, то везде все одни и те же показатели с циферками. Стратегиям это не имеет никакого отношения. Вот если нет задачи, связанной с защитой суверенитета, стратегия не нужна. И обязательно должен быть стратег, который способен такую задачу фатальную решить, обладающий вот этим смертельно значимым искусством. Стратегический цикл в разы продолжительнее политических. Он здесь дальше пишет, что никакие политические фигуры, особенно те, которых выбирают, ну, например, как вот у нас Левченко выбран губернатором, он, в принципе, не может быть стратегом, поскольку его срок, на который он избирается, на 4 года, это не тот срок, на который может быть рассчитано решение крупной стратегической задачи. Не потому, что через 4 года будет делаться, а потому, что сейчас нужно ресурсы брать, заимствовать у будущих поколений. Вот здесь вот дальше написано, смотрите. Стратегия всегда забирает значимые ресурсы у нынешнего поколения во имя неосязаемых благ будущих. Ни один политический лидер, который избирается, такой не может продекларировать его сразу, соответственно, то есть это голосованием не может решаться. Значит, никто никогда не проголосует, что вот у нас сейчас взять, забрать ресурсы, посадить на голодный паёк, ну, чтобы через там 10 лет или 20 лет, значит, следующее поколение, значит, жило бы лучше нас. Выбор, иногда такое бывает необходимо, но с помощью выборных фигур такие вещи не решаются, в принципе. И это принципиально для понимания того, что такое стратегия и что такое стратегия. Так, вот Петр Георгиевич Щедровицкий о стратегиях. Я, значит, маленький фрагмент, точнее название этой заметки в «Бизнес-газете». Вот адрес, значит, статья, значит, из этой «Бизнес-газеты», ее можно, значит, открыть, она легко открывается, значит, и почитать. Довольно любопытно он говорит. Он с очень большим скепсисом относится ко всем тем стратегиям, так называемым, в кавычках, которые сейчас, значит, без понимания сути дела, значит, пытаются в разных местах по разным поводам разрабатывать. Вот что он пишет. Стратегия может быть только у стратега, и ни у кого больше. У области или у города стратегии быть не может. Она должна быть у субъекта действия и мышления. Понятие стратегия предполагает, что вы можете сконцентрировать избыточные ресурсы на прорывном направлении. Если вы не можете сконцентрировать избыточные ресурсы, если у вас этих ресурсов даже нет, они распределены, например, то вы не стратег, и никакую стратегию вы реализовать не можете. Вот он тут повторяет то, что я вам уже сказал, что стратегия – это военное понятие. Кто такой стратег в Древней Греции? Это человек, который брался довести армию до встречи с противником в состоянии готовности к бою и победе. Не голодную, не с разбитыми ногами, не с растерянными оружиями, а готовы к тому, чтобы воевать и выиграть битву. Он назывался стратег или стратег. Его нанимала городская община, доверяла ему армию и свои ресурсы. Он должен был решить конкретную задачу. Ну и дальше он 4 момента указывает. Значит, если их нет, вот этих 4 моментов, то есть первое, если вы не можете сконцентрировать ресурсы на прорывной цели по каким-то причинам, вы не знаете, какая цель прорывная. Второе, у вас нет ресурсов. Третье, ресурсы есть, но они распределены. Четвертое, не вовремя все происходит. Во всех этих случаях разговоры о стратегии – это просто сотрясение воздуха. Вот у нас сейчас такое воздухотрясение, значит, во всех областях происходит. Бездумно, бессмысленно. Вот, кстати, картинка. Перикл убеждает своих сограждан, значит, чтобы оставить, значит, свой город, государство, отдать врагу, с тем, чтобы его победить. Вот опять тот же самый Петр Щедровицкий. Это в журнале «Конструирование будущего» за 16-й год, номер 2, страница 40-45. «Стратегичность управления» называется, «Миф или реальность?». И вот здесь несколько тезисов. Вот здесь я зеленым цветом выделил основные мысли, которые здесь он пытается донести. Она, как вы видите, на 6 страницах, таких больших журнальных страницах, можете почитать, я просто не мог это сюда вынести. Каждый из вас по этому адресу может, вот он адрес внизу, может зайти и, соответственно, это все прочитать. Во-первых, стратегия нужна только стратегу. Во-вторых, стратегия – это редкое явление и недолговечное. То есть это не бывает так, что одна стратегия закончилась, другую начинают. Вот у нас в 2010 году Иркутская область разрабатывала стратегию. Значит, до 2020 года. Забыли ее, сменили губернатора и стратегию забыли. Теперь другую стратегию уже разработали, до 2030 года. В общем, и та была пустой, которая собирается весной после президентских выборов, до президентских не решились законодательное собрание. Вот смотрите, что он пишет. Значит, опыт крупных компаний, он там называет фамилию, я забыл, одного исследователя западного, который провел исследования по 400 крупным компаниям, мировым компаниям из разных частей земного шара, из разных стран, которые разрабатывали стратегии. И результаты его исследования показали, что лишь считанный процент, по-моему, 4% этих стратегий были реализованы. Остальные на бумажке написали, соответственно, либо просто положили в стол, либо попытались, но не смогли, либо ресурсов не хватило, либо задача была не стратегическая. Ну, в общем, по разным причинам. В абсолютном большинстве случаев писанные стратегии – это, в общем, блеф и туфта. Вот он здесь дальше, вот здесь пишет, что в писанных стратегиях пишут, как правило, совсем не то, и не те основания, на которых принимаются решения даже в крупных компаниях. Я уж не говорю о таких явлениях, как область там или там целая страна. И вот он здесь, в правой части, пишет, что высокая сложность соотнесения индивидуальных целей и задач с целями стратегов, в кавычках, из числа лиц, принимающих решения, ставит под сомнение саму возможность стратегирования в ситуации коллективной мысли деятельности. Он утверждает тем самым, и это очень важно для понимания и для понятия того, что такое стратегия и стратег. Это дело не коллективное. Стратег не может быть коллективным субъектом. Либо ты стратег, у тебя есть замысел, у тебя есть ресурсы, ты можешь мыслить и ты можешь решить для своего народа, для своего города или для еще для кого-то задачу. Либо ты не можешь. А когда собирает совет директоров и говорят, давайте, господа, стратегические замыслы, стратегические решения и вперед с песней. Ничего не бывает. Просто слова используются не по назначению. Чтобы смысл не терялся вот за всеми этими цитированиями, я набираю существенные смыслы, которые войдут в соответствующие понятия. Стратегия, стратег, стратегирование. То есть не формулировки, обратите внимание. Определить, что такое стратегия и все, что с ней связано, нельзя. Вот еще два очень серьезных авторитета. Слева Олег Игоревич Денисорецкий, методолог, ученик Георгия Петровича. Ну, ему в этом году 80 лет исполнилось. Вот он выглядит вот таким образом, как такой старичок-боровичок. Но очень авторитетный старичок. Вот его журнал, который называется «Человек.док». то есть журнал, который публикует, делает публикации об особо выдающихся личностях России, ну и не только России. Вот в том числе в одном из номеров, значит, полжурнала было посвящено Олегу Денисаревскому. Ну, чтобы вы понимали, что это за фигура. Вот здесь, на моем сайте, есть материалы по стратегированию. Это за 11 год, январь, значит, где есть по этому поводу выступление Денисаревского. Вот что он пишет. Стратегическое имеет дело не с процессами системы технического, системного или программного свойства, то есть не техническое действие, которое может быть решено, например, с помощью составления какой-то программы или плана, технического документа, а имеет дело с тем, что наши предки называли судьбой или фатумом. То есть есть ли фатальной опасности, сложности, трудности, судьбоносной трудности не возникает, то нет необходимости. То есть он говорит о том, что из пушек по воробьям не стреляют, а это очень крупнокалиберная пушка стратегии, стратегирования. Стратегическое – это указание зон взаимодеятельности с высокой степенью неопределенности, когда вообще неизвестно, что завтра будет. Только тогда, значит, возникает хотя бы, ну, намек на необходимость стратегирования. Деятельность стратегирования происходит в историческом пространстве. То есть это не сиюминутное, не бытовое, не ежедневное деяние по достижению каких-то цифр в каком-то документе. Это некое историческое явление. Либо оно происходит, либо оно не происходит. Либо судьба в одну сторону повернет, и людям будет не совсем хорошо или совсем плохо. Либо в другую сторону. Только тогда возникает. Ну, смотрите, основной смысл стратегирования – отделить овец от козлищ. Это все цитата его. Это особое сито, оно диверсифицирует и выделяет. То есть нечто самое главное выделяется, что не должно исчезнуть, пропасть по каким-то причинам, если есть опасность, что это пропадет. И под это выделяются большие избыточные ресурсы, чтобы это сохранить. То есть если это, вот смотрите, он говорит, не обязательно, что это в военное время должно быть. Это и в мирное время бывают такие ситуации. И там дальше я как раз буду говорить о том, что вот мы в области финансов как раз сейчас попали вот в такую ситуацию, когда нужно выделить что-то самое главное и выделить гигантские ресурсы для того, чтобы эту ситуацию как-то разрешить. Вот за этой голубенькой чертой внизу это уже высказывание другого методолога Сергея Валентиновича Попова. Значит, вот смотрите, что он пишет. Стратегическое планирование программирования. Да, вот здесь адрес, опять же, на моем сайте. Значит, там есть большой файл, зазипованный, значит, из примерно 20 таких маленьких подфайлов. И вот файл под номером 5, там просто, если открыть, там нет фамилий, да, там стратегия 1, стратегия 2, стратегия 3 и так далее. Вот под номером 5 это вот как раз Поповское выступление. Значит, вот что он там пишет. Да, это было в начале 90-х годов в городе Омске, его пригласили для того, чтобы разработать стратегический план развития города Омска. И он там, значит, там собралось человек 300, значит, всяких разных людей, начиная от городского начальства, областного начальства Омской области, ну и разные другие, значит, там промышленники, бизнесмены, значит, ну и так далее, ученые. Вот. И он разъясняет им, что существенного должно быть в стратегии, если они действительно собираются стратегию разрабатывать, а не что-то другое. Вот он говорит, стратегическое планирование, программирование, проектирование и много разных других вещей – это есть лишь инструменты, которые четко имеют свои функции. Когда людям нужны стратегические планы? И смотрите, еще одну грань высвечивает, значит, Попов. Не такую, о чем говорили, там, начиная от Перикла и вот до Генисарецкого. Он говорит, смотрите, первое, когда все ходит по кругу, и вырваться из него нельзя. Из года в год одни и те же, значит, вещи, одни повторяются, одни и те же безобразия, значит, и жизнь идет по кругу, и из этого болота выскочить невозможно. Вот тогда может стать вопрос разработки чего-то стратегического. И второе, когда у людей теряется смысл и определенность, собственно, зачем вся эта деятельность осуществляется. Для придания, соответственно, осмысленности жизни и деятельности тоже может возникнуть необходимость разработки чего-то стратегического. Или, собственно говоря, стратегирования. Смотрите, это означает, что стратегические планы должно закладываться в воспроизводство того, что ни в коем случае не должно потеряться или уничтожиться. Стратегический план, он в этом смысле безвременен. Безвременен. То есть не на какой-то срок ставится, вот как вот у нас сейчас в Иркутской области и по всей стране, до 30-го года. Это просто бессмыслица. Там ставят вещи, которые в принципе надо делать. А когда и в какие сроки это будет делаться? Как ситуация сложится? Значит, это может быть завтра делаться, это может быть через какое-то время. Главное создать условия для того, чтобы это можно было делать. Может, вопросы какие-то возникают? Вот, смотрите, по поводу воспроизводства того, что не должно потеряться. Начиная с 90-х годов, это уже 27 лет, непрерывно идут реформы, и непрерывно ломаем то, что, в общем, не должно ломаться и не должно теряться. И без конца делают глупость за глупостью. Вот сейчас в очередной раз ломают систему образования. До этого ломали науку, до этого армию ломали. И все как бы с благими намерениями, что реформа должна что-то улучшить. Вместо того, чтобы действительно включить стратегическую мысль и выделить то сущностное, что при всех изменениях, рыночных, нерыночных, каких угодно, не должно исчезнуть. А должно сохраниться. Абсолютно никакого. Ни понимания, ничего. Вот еще один методолог. Владимир Владимирович Никитаев. У него есть статья в журнале «Логос». Это 2004 год, июньский номер. Называется «Политическая как стратегия власти». Вот, соответственно, страница 116-129. Это адрес электронный. Он пишет, что понятие стратегии родилось, как известно, в военной сфере во времена античности. В 20 веке оно получило распространение еще в целом ряде областей человеческой деятельности, например, в менеджменте, в которых важно как-то овладеть хотя бы в мышлении будущим. Смотрите, стратегия, необходимость стратегии возникает тогда, когда нужно увидеть или каким-то образом пощупать будущее. В будущее прорваться можно только через мышление. Поскольку вот мы сейчас сидим, сиюминутно здесь и теперь, будущего у нас нет никакого. Туда прорваться можно только за счет мышления. Вот если возникает необходимость каким-то образом почувствовать или пощупать, в кавычках, конечно, какое будущее в принципе возможно, значит, это предмет стратегирования. Еще одна как бы сторона и еще один нюанс в понятии стратегия и стратегирования. Под стратегическим обычно подразумевает нечто, рассчитанное на длительную перспективу, но это в обыденной жизни. Но в действительности тут важно не столько само время, сколько создаваемая этим временем неопределенность. Вот смотрите, не время важно в стратегии на 5 лет, вот я вам показывал, что стратегия на 1 год, стратегия на 3 года, стратегия на 5 лет. Это все бессмыслица. Значит, время в стратегии возникает только в том отношении, что за понятием время стоит неопределенность. И неопределенность – это существенный или сущностный фактор, или сущностный момент понятия стратегии стратегирования. Если нет, если все предопределено, вот у нас сейчас Путина выберут, и еще на следующие 6 лет колея одна и та же. Ничего не произойдет. Вот просто сонное царство и воровство там из-под тишка. И 30-й год придет, значит, никакие стратегии не помогут что-то изменить. Стратегия – это способ или искусство управлять отношениями с контрагентом, соперником, противником в тех случаях, когда не представляется возможным или допустимым, рациональным, эффективным и тому подобное, добиться своего прямым воздействием. Вот когда прямые шаги, прямые действия не помогают, а когда нужно строить сложную структуру пути к реализации ценностных каких-то установок, не целей, а ценностей, что. Вот как китайцы, вот у нас, я прочитал, а потом как подумал, действительно так. То есть вот оказывается, у нас это не публикуют, ни в средствах массовой информации, ни по телевизору не говорят, ни в интернете, это очень редко можно встретить. Оказывается, китайские власти на всех перекрестках, на всех собраниях, значит, будь то в деревне, будь то, значит, в округе, значит, в провинции, в столице, значит, на пленуме партии, китайской коммунистической партии, первое, что они говорят, у нас ценность сделать китайцев счастливыми. У нас главная ценность – счастье людей. Посмотрите, а под это понимание китайского понимания счастья выстраиваются все остальные цели, шаги и все остальное. И строится стратегия. Вот. Прямым путем счастья не добьешься. Это сложный путь с многочисленными отступлениями, отходами, поворотами и так далее. Вот у нас ради чего все делается? Совершенно непонятно. Просто непонятно. Чтобы я вчера прочитал, оказывается, кто-то нашел, в чем Россия, оказывается, все-таки бывает на первом месте. Значит, нашли такие, как это вам сказать, в общем, статистику, значит, посчитали, какая доля богатства того или иного государства приходится на 1% самых богатых людей. 1%. Россия на первом месте в мире. 74% богатства принадлежит 1% населения. Остальные 26% – 99%. Америка там где-то на 8-м или на 10-м месте. На 2-м месте Индия. Потом там Мексика, Китай тоже где-то на 6-м месте. Но мы на 1-м месте. Вот это вот счастье для 1% страна зарабатывает. Такой стратегический план, видимо, у наших правителей. И вот еще один очень важный момент, пишет Никитая. Стратегия – это способ или искусство управлять отношениями. А, да. Это я уже сказал. Когда прямым путем невозможно. Вот следующий момент. Ситуацию, которую относят, или он отнес бы к стратегической, это такая ситуация, где начинает господствовать функциональность. Субстанциональность вещей словно испаряется, от нее остается только контур, к которому прикреплена функция. Вещь существует ровно в той степени, в какой она способствует или препятствуют реализации замыслов. Ну, здесь мудрено написано, я по-простому попробую это дело пояснить. Я когда-то по молодости прочитал мемуары Георгия Жукова, военные мемуары, которые он уже писал, когда был отстранен от всех должностей, в общем, на пенсию отправлен, уже незадолго до своей кончины. И он там описывает те, значит, битвы, который он выиграл, будучи, соответственно, командующим, значит, там, разными группировками, армиями, значит, войсками, значит, вот в этой самой Великой Второй, Великой Отечественной войне. Я тогда был очень молодым человеком, и меня просто потрясло, знаете что, как он это описывает, как будто он играет в шахматы. Что не конкретные там люди, значит, Иванов, Петров, Сидоров или там кто-то еще, которые там он посылал на смерть, значит, там целыми полками. Надо взять высоту, несколько полков просто под, значит, соответственно, град вражеского огня. И, соответственно, клал полки для того, чтобы взять стратегическую какую-то высоту. Я сначала подумал, изверг, урод и сволочь, трупы. А вот теперь, значит, ну, с высоты своего возраста и уже теперешнего понимания, и вот то, что говорит в данном случае Никитаев, смотрите, для него, вот смотрите, есть функция армия, и есть наполнение этой функции. Так вот смотрите, материал или вещи, на которые прикреплена функция, солдат – это орудие для наступления и, соответственно, решения задач полководца. Если он будет думать о каждом Иване Ивановиче Иванове, значит, никаких, он не стратег, и он не сможет решить. Для него главное в решении задачи – это вот эта функциональность, обеспечивающая достижение соответствующих установок и целей. И это стратегии. Если стратег не может отвлечься от конкретного человеческого материала с его фамилиями и страданиями, а оперировать только функциями, он не стратег. И это не стратегия. Вот с точки зрения как бы жизни конкретных людей, это, конечно, ужасно и страшно, поскольку на самом деле войну, Вторую мировую, наша страна выиграла за счет пушечного мяса. Ну, просто 20-30 миллионов бросили на амбразуру и завалили кровью немцев. И по-другому не выиграли бы, если бы думали о каждом Иванове, Петрове, Сидорове. Но 30 миллионов положили и добились победы. И это стратегическое действие, утверждает Никитаев. И я с ним солидарен. Если человек не может оторвать материал и от функции и оперировать только функциями, он не может стратегически мыслить. Вот когда мы в шахматы играем, мы же не думаем, что конкретная пешка, ее жалко, когда ее под бой отдаешь. Так и здесь. Вот еще один авторитет. Значит, Сергей Борисович Переслегин, это вообще легендарный человек, это один из умнейших людей в нашей нынешней России. Он с 60-го года, вы сможете посчитать, сколько ему еще, 60 лет, у него более 50 книг. Он был аналитиком много лет, аналитиком генерального штаба в нашей стране. Сейчас он в каком-то стратегическом институте, я название его не знаю, но он, в общем, такой полузакрытый, значит, работает. Значит, ну и главное его поприще – это геополитические стратегии. Значит, соответственно, он тоже вот в одной из книг, которая вот здесь обозначена, она называется «Самоучитель игры на мировой шахматной короне, на мировой шахматной доске». Вот эта книга, так она выглядит. Значит, она выпущена в 2005 году. Вот адрес, по которому эту книгу можно посмотреть в интернете. Значит, и смотрите, его нельзя, в отличие, допустим, от Петра Щедровицкого или вот Никитаева, нельзя одним словом обозначить. Значит, он, вот в Википедии о нем написано, что он и футуролог, и методолог, и по первичной специальности физик, и социолог, и культуролог, и военный историк, и исследователь, и теоретик фантастики, и публицист, и критик, и писатель. И дальше многоточие. Это не, еще не все. Значит, вот этот уникальный человек, значит, просто с фантастической эрудицией и фантастическим, в этом смысле, с таким стратегическим чутьем, пишет. Стратегия подразумевает наличие некого пользователя. Но то же самое, что должен быть стратег. Если нет пользователя стратегии, причем с большой буквы, то это не стратегия, способного сформулировать цель и постоянно удерживать ее в фокусе внимания. Во-вторых, ресурсы пользователя должны быть соизмеримы с поставленной целью. Но здесь он фактически тоже повторяет то, что было, соответственно, у Левинтова и у Петра Щедровицкого. Если стратег не наделен соответствующими ресурсами, причем не просто каким-то количеством, а они должны быть соразмерны той задаче, которая ставится перед стратегом или пользователем стратегии. Значит, геоэкономические стратегии по определению неожиданны. Ну, я бы добавил, все стратегии должны быть неожиданны. Если замысел стратегический будет разгадан противником, то, в общем, стратегия не сможет быть реализована чаще всего. Традиционный менталитет не может прочесть текст, в кавычках, на новом языке и считает его иррациональным. То есть стратегия должна быть такая, что она не просто неожиданна, она еще таким образом замыслена, что для любого нормального человека это, в общем, ну, как выглядит либо мошенничество, либо блеф, либо еще что-то такое. Но это типа того, вот мы еще дойдем до этого, значит, когда вот эти современные тенденции с новыми технологиями финтеха, значит, финансовых технологий с использованием блокчейна и криптовалют. Вот. Абсолютное большинство людей, значит, с которыми мне приходилось в последнее время, значит, контачить по этому поводу, убеждены, что это, ну, либо пирамида типа ума вроде, либо это вообще, значит, такая фигня, которая, значит, кто-то на этом хочет нажиться, вот, не понимая ни сути, ни возможности, ничего такого. И вот он утверждает, что стратегии, они только на таких вещах могут строиться, совершенно неожиданных, в том числе даже для современников и соплеменников. Большинство геоэкономических планов строится на эффекте преадаптации, когда создаются формы деятельности для политической, экономической или культурной реалии, которой в сегодняшнем мире нет, но которая неминуемо возникнет завтра. Ну, то есть, как бы сначала соломку подстеливают и, значит, дают возможность к ней людям привыкнуть, поскольку первоначально она отторгается как такая иррациональная вещь. Вот то, что сейчас с блокчейном происходит, он отомрет. Через 3 года никаких блокчейнов, биткоинов. Никаких биткоинов не будет, это совершенно точно. Мы еще об этом будем специально говорить. Вот. Но это приучает к мысли, что вообще в принципе вот такие нефиатные, так называемые, деньги могут быть. И они будут. И это будет стратегическое решение той жуткой финансовой ситуации, которая сейчас, начиная с 2008 года, в мире начала складываться. Вот еще 3 методолога и 1 помощник министра, который слева, Наумов, это помощник министра, тогда министром промышленности и торговли был Виктор Христенко, который тоже учился, был учеником Георгия Петровича. А этот у него помощником был. Значит, сейчас Христенко отправили секретарем организации ШОС, ну это, знаете, шанхайская организация, значит, взаимодействие с Китаем, значит, в Шанхае. И он там, значит, не он, а его шеф Христенко, значит, является полномочным представителем от России. Ну и он взял с собой Наумова. Сейчас он там в Шанхае где-то. А эти вот три человека, это ученики, опять же, Георгия Петровича. Это Александр Петрович Зинченко, один из тоже любимых учеников и создателем Тольяттинской академии управления, где методология в течение нескольких семестров на полную катушку. Не просто там отдельные какие-то занятия или лекции, а вообще целыми такими большими сегментами преподавалось. Вот Геннадий Герценович Копылов, Зинченко умер, Копылов тоже, к сожалению, умер. Значит, оба от рака. Значит, Копылов был создателем и долгое время редактором журнала «Кентавр», который я вам показывал, и сайта «Методология в России». Он его редактировал, он его поддерживал, ну, фактически до самой своей смерти. Ну, а Никитаев – это тот, который я вам сейчас только сказал. Вот они одно время работали в Министерстве промышленности. Значит, и, соответственно, им было поручено разработать стратегию промышленного развития России. Значит, вот по этому адресу на сайте «Методология в России» circleplus.ru, значит, об этом можно почитать, значит, как методологи тогда пытались подойти, значит, к построению стратегии развития России. Это начало 90-х годов. Но потом Христенко убрали, и все это заглохло. А Христенко это на себе тащил. Ну и что пишет? Пишут они, что стратегия предполагает особый подход к управлению, отличающийся от директивного. То есть, если стратегия делается под начальника, например, области или там страны, это не стратегия. Стратег не должен иметь директивные полномочия. У него совершенно особые полномочия. Решить задачу и иметь при этом большие ресурсы. И полномочия, соответственно, на их расходование и применение этих ресурсов. Дальше, смотрите. Разработка стратегии должна носить итерационный характер. Стратегия должна уточняться и трансформироваться по ходу реализации. Общее правило определяются ближайшие шаги. Не на 30-й год определяется, или там какой-нибудь 50-й, а определяются сначала ближайшие шаги, а потом смотрят, как дальше это все по ситуации должно двигаться и, соответственно, меняют по ходу цели. Смотрите, определяются ближайшие шаги, а последующие намечаются как возможности, реализуемые в зависимости от того или иного результата предыдущих шагов. При этом, смотрите, каждый шаг должен быть результативен и эффективен сам по себе. Не просто ты сделал шаг, а какой попало, а каждый шаг он должен, соответственно, давать хоть какой-то положительный результат для решение, собственно, стратегической проблемы. Вот позитивные эффекты должны быть получены сразу в кратчайшие сроки. Если этого не происходит, то и стратегирование не происходит. То есть это опять же говорит о том, что речь не о длительных сроках каких-то. Вот сегодня нужно уже решать стратегические проблемы. И каждый сегодняшний шаг он должен приближать решение общей. Хотя эта проблема может растягиваться и на 50 лет и так далее. Но каждый раз это вот сегодня и сейчас. Вот смотрите, из всех тех смыслов, которые я сейчас вам показывал, я выделил 30 моментов. Смотрите, это я фактически собрал в одну кучу то, что до этого я вам комментировал. Вот смотрите. Начиная с самого начала, у меня вот здесь значит, такие зелененькие овальчики. Ну, то есть, как бы самый главный смысловой сгусток. Вот, смотрите, стратег должен приготовлять, заботиться. Дальше он должен быть образ жизни, это должно быть подчинено ценностям, которые не должны, от которых не нужно отклоняться. Мышление и действия должны быть взаимосвязаны. Вот видите, зеленым обозначено. И так далее. В каждых высказываниях того или иного авторитетного человека, который в этом что-то понимал и пытался выделить существенно, я вот здесь вот как раз и выделял смертельно значимое искусство, что функция защита, конкретный способ, ну и так далее, и так далее. Вот на протяжении всех этих вещей, которые я вам показывал, везде выделены основные такие зернышки смысловые. Вот эти смысловые зернышки я вот здесь собрал. Смотрите. Первое. Приготовлять и заботиться. Это в самом начале было, да? Не цели главное, а способ жизни. Идти туда, куда запускают ценности. Значит, это двухшаговое движение. Действие и размышление. Значит, изменчивость целей под ценности. Значит, стратегия под замысел. Ну, например, вот как у того же самого Перикла, это взяли на измор. Вот здесь вот так, поскольку места не хватало, я, значит, это все сокращенно, кратко. Здесь. Смертельно значимое искусство. Значит, функция защиты суверенитета страны. Обязательный субъект стратегии или способа действия. Продолжительнее политического цикла, забирает ресурсы у будущих поколений, избыточные ресурсы на прорыве и на прорывном направлении. Ну, о чем говорил там Петр Щедровицкий. Редкое и недолговечное явление, это опять, значит, высказывание Петра. Это не коллективное действие, имеет дело с фатумом, с судьбой, это Генисаревский говорил. Высокая степень неопределенности стратегии. Действие в историческом пространстве. Это особая сита. Это все из статьи Генисаревского. Дальше Попов. Это инструмент, имеющий свою функцию. Нужна, когда идет что-то по кругу и без смысла. Должна содержать то, что не должно потеряться. Стратегия безвременна. Никогда вопрос про время. А что должно делаться? В будущее через мышление, это вот Никитаев говорил. Не время важно, а его неопределенность. Когда прямое воздействие не решает. Когда господствует функциональность. Когда ресурсы соизмеримы с целями. Она должна быть неожиданна, когда кажется иррациональной. Это Переслегин говорил. Она не директивна, а солидарна. Итеративно, и ближайшие шаги должны быть результативны. Это вот последний из стратегии развития промышленности. Вот смотрите, 30 смысловых сгустков. Их можно было набрать больше. Тогда бы это было более полное понятие. Но и этого достаточно для того, чтобы уже попытаться из этих смыслов структурировать понятие, которое должно лежать в основе стратегического финансового менеджмента. Поскольку стратегический финансовый менеджмент, он даже по звучанию самих слов, он должен быть связан со стратегичностью. А теперь смотрите, я их раскрасил разными цветами. Цвета совершенно произвольны, но значит, они, каждый цвет какую-то группу смыслов объединяет. Вот смотрите, приготовлять и заботиться инструмент, имеющий свою функцию, и господствовать функциональность. Вот это вот красным цветом это инструментальные вещи. То есть стратегия это инструмент стратега. И как инструмент он должен вот эти вот вещи. Значит, что с помощью инструментов делают, это прежде всего заботу осуществляет, что это должна быть функциональная вещь, и вот эта функциональность должна господствовать. Значит, соответственно, желтым цветом это то, что про мышление, про замысел у стратегии, что в будущее через мышление, что она неожиданна и рациональна,
Это редкое и недолговечное явление, мыслить постоянно невозможно, это действительно редкая вещь. Что стратегия под замысел делается, что это двухшаговое действие, обязательно завязанное на размышления. Значит, вот теперь смотрите, коричневым цветом это все, что связано с целями и ценностями. То, что в стратегии должно быть. Не цели, а способ жизни. Туда, идти туда, куда допускают ценности. Что цели меняются под ценности, а не наоборот. Что это продолжительность политического цикла. Что это особое сито, которое выделяет главное. Что нужна тогда, когда, чтобы вырваться из, там, из бессмысленности или из кругового хождения по кругу. И когда прямое действие не решает. Вот это вот все другой, так скажем, другое облако смысла задает. Значит, зеленое это связано с фатумом, с судьбой, со смертельно значимым искусством и действием в историческом пространстве. Это вот еще одна группа смысла. Значит, ресурсное, это вот все синим цветом обозначено. Забирает ресурсы у будущих поколений, избыточные ресурсы на прорыве, ресурсы должны быть соизмеримы с целями. Ну и высокая степень неопределенности. Это то, что связано со временем. То есть не время само по себе ценно, а время, которое порождает неопределенность. Оно может завтрашний день неопределенность породить, когда неизвестно, что завтра будет. А может быть там 10 лет порождают неопределенность. Не это главное, а главное вот как разрешить проблему неопределенности в стратегии. Вот таких 7 смысловых сгустков. 7 смысловых сгустков. Ну, говорят некоторые знающие люди, говорят, что отдельный человек больше 7 чего-либо, неважно чего, удерживать в своем сознании не может. Значит, если больше 7, то назначают начальника, который эти 7 удерживает, а там дальше, ну, возникает такая иерархия. Вот здесь ровно 7. Я не специально это делал, так получилось. Видимо, так надо. А теперь смотрите, что я сделал из этих 7 структурных смыслов, структурированных, точнее, смыслов, дальше. Вот смотрите, смысловая структура стратегирования. Вот, к сожалению, не на белом экране, и поэтому тут, может быть, не все видно, но я прокомментирую сейчас. Вот смотрите. Внизу. В обязательном порядке должна быть фатумность ситуации. Ну, то есть смертельная опасность, которая значима для судеб людей. Если этой, такой ситуации нет, то о стратегировании можно забыть. Это не стратегирование для другого. Значит, дальше смотрите. Стратегирование всегда связано с субъектностью. Если нет субъекта стратегирования, который бы вот эту конфликтную ситуацию взялся бы решать, то, соответственно, никакого стратегирования тоже не будет. Значит, теперь смотрите. Этот субъект должен удерживать в рефлексии 3 вот этих важных вещи. С одной стороны, мыслительный план и вот те смыслы, которые в мыслительный план входят, вот смотрите, желтым цветом. Действия, размышления, замысел, стратегия под замысел, будущее через мышление. Это все вот, значит, вот здесь находится. И, соответственно, этот субъект стратегии должен удерживать. Смотрите, субъект стратегии должен ориентироваться на ценности, не на цели, а на ценностные вещи, которые существенно более важны при решении подобных фатумных, смертельно опасных ситуаций. Значит, что не должно потеряться, что должно сохраниться. Значит, Здесь я это дело вот коричневым цветом обозначал. Значит, вот в этой табличке. Все, что коричневое, оно все помещено вот сюда. Вот. Теперь смотрите, все, что связано с временной неопределенностью, сереньким цветом у меня здесь было. Вот. Высокая степень неопределенности, стратегия безвременна. Важно не время, а неопределенность, которая стоит за этим временем. Это все вот сюда помещено, и субъект в своем размышлении и стратегировании, замысле, он на эту неопределенность временную все время должен обращать внимание и иметь в виду. И Попов говорил, не когда, за какое время, а куда нужно идти, должно идти в этой неопределенности. И смотрите, еще два смысловые сгустка связаны с действиями. Одна, вот это красным цветом, это инструментальная составляющая. Вот здесь все то, что красным цветом здесь обозначено, функциональность и так далее. Это все вот здесь. А синим цветом это все, что связано, все те смыслы, которые должно содержать понятие стратегия, они, соответственно, вот здесь. То, чем субъект должен оперировать для решения или воздействия на эту фатумную ситуацию. То есть вот эти три смысловых плана он должен удерживать, а этими двумя оперировать для того, чтобы решить эту свою задачу. Я начал разговор с того, что ни одно понятие, какое бы оно ни было, оно не имеет собственной формы. Формы могут быть разные. Иногда в виде таблички задают, иногда в виде длинного рассуждения, иногда в виде схемы. Я вот такую картинку придумал, чтобы вместе удерживать это все. И если вот этих семи смысловых сгустков нет, то ни о каком стратегировании речи нет. Даже один убери, и все сразу пропадает. Какими бы мы словами красивыми ни называли, если там упоминается слово «стратегия», в обязательном порядке это должно в явном или неявном виде все семь этих моментов должны присутствовать. Какие здесь есть вопросы?
А вот почему стратегическая не должна быть коллективная, если она возможность, сразу начинает запрещать?
Мышление, оно... Ну, смотрите, когда говорят единомыслие, это означает безмыслие. Не бывает одинакового мышления. Даже когда двое методологов собираются, начинается война.
Вот
это, вот вы сами и говорите про это. Штурм все против всех. И никогда... Вот смотрите, мышление... Вот как Георгий Петрович говорит, знаете, такой анекдот, ну, к слову пришлось, чтобы было понятно. Он часто ездил по разным городам и весям, был в Новосибирске. Это было в 70-е годы прошлого века. В Новосибирском доме ученых, в Академгородке в Новосибирском, я как раз тогда там жил, после уже университета. 3 года я там работал. В Новосибирском доме ученых собралась большая толпа. Значит, там, не знаю, человек на 200 этот зал. Значит, там студенты, преподаватели, ученые из разных институтов. Значит, все пришли, значит, послушать великого методолога. Он уже тогда был известен довольно широко. Он, значит, 2 часа выступал, значит, и обычно после того, как он заканчивал свои выступления, его окружала, значит, толпа и задавала разные вопросы, значит, там, рассказывали там, ну, произвольные вещи. Вот один, значит, подходит к нему и говорит: Георгий Петрович, мне так понравилось ваше выступление, значит, я тоже хочу быть методологом. Я вот аспирант такого-то академика, Значит, мне это уже не интересно, то, что там, значит, вот у меня тема там такая-то научная с этим академиком. Я так проникся, значит, вот в методологии, я хочу быть методологом. А Георгий Петрович стоит и говорит, нельзя. Почему нельзя? Я, говорит, буду очень стараться, я постараюсь-то. Я же вам говорю, нельзя. Почему нельзя? Потому что методолог должен быть один. Он уже есть, это я. Второго методолога не бывает. И не может быть. Вот, смотрите, мышление удерживает. Вот в этом смысле стратег и методолог, они сродни друг другу. Значит, а коллективно это может быть базар, может быть колхоз, может быть все что угодно. То, что топит стратегию. И стратегирует. Говорят, вот с этим тезисом не согласился Сергей Валентинович Попов, вот я вам его показываю, вот этот, который справа, вот этот. Не согласился, что один только методолог должен быть. Знаете, к чему это привело? Это привело к тому, что вот этот Попов, значит, ушел, значит, из семинара Георгия Петровича, долго размышлял, придумал собственное направление методологическое и показал, что вот в этом направлении, в котором он придумал, то, что делал Георгий Петрович, не работает. И говорят, это довело до смерти Георгия Петровича. Его называют, я, правда, так не считаю, но некоторые считают, в том числе вдова Георгия Петровича, считают, что он убийца Георгия Петровича. И методолог снова стал один. Я тут, правда, он и других называем методологами, но это так, условно. Вот я считаю, что сейчас в стране вот единственный Попов, который на полном серьезе является методологом. Даже Петр Щедровицкий не тянет на это, хотя он с детства методолог. Ну, не знаю, объяснил, не объяснил. Но в одном, смотрите, еще поговорка есть такая. Значит, в одной берлоге двум медведям не ужиться. А стратег — это медведь. Ну, не договорятся. Поэтому Петр Щедровицкий говорит, не коллективное это дело. Там, где собирается этот колхоз и начинает что-то обсуждать, ничего толку не будет. И поэтому, когда смертельная опасность во время войны назначает одного командующего, а не двух, не десять. Даже если там есть генеральный штаб какой-нибудь, и там 10 человек, значит, заместители, но они все равно заместители, все равно решение за одним. Вот стратегичность, оно вот и из этой, как бы из этого направления. Ну я вот только так могу объяснить. Еще какие есть вопросы?
А как же идея там собрать ученых вместе, и они там только вообще не изменят?
Ну они же не стратегию разрабатывают.
Ну то, что они там вопросы
есть. Ну они же не стратегию разрабатывают. Я же про стратегичность говорю. А кроме стратегичности есть много разных других хороших дел. Например, любовь тоже одному человеку недоступна, только двоим. Да? Это тоже хорошо. Иногда даже троим.
А вот то, что мы долго собирались, чтобы кружок там имели.
И война была. Да. Значит, они руководствовались тезисом этого. Был, как бы, Курт Левин. Он однажды сказал, что когда в споре дело доходит до бросания стульями друг в друга, это только говорит о заинтересованности в содержании дела. Война. Кто больше стульев друг друга бросит? Но только не натуральными стульями, а мыслительными. А Щедровицкий как раз и оргдеятельностная игра, это как раз в чем, собственно, организация составляла? Нужно организовать содержательный конфликт. Понимаете, не душить друг друга, не социальную свору, не коммунальную эту склоку. Это все пресекалось. Содержательный конфликт. Только на содержательном конфликте, вот даже есть понятие, значит, я вам на методологии финансовой деятельности говорю, что, значит, проблема в науке – это парадокс, это содержательный конфликт двух знаний. Тогда вырабатывается, может быть, выработана третья, которая снимает этот конфликт. Поэтому организовывался специально конфликт, но они же стратегиями-то не занимались. Это очень важное дело для прорывных вещей, но не стратегического характера. А стратегия, когда вот враг подошел и нужно принимать серьезное решение. Начнешь колхоз, ну и все и кончится на этом. Еще какие вопросы? Так. Давайте я дальше долистаю, и мы на этом разойдемся. Мне немножко осталось. Или перерыв будем делать. Туалет все равно закрыт. Обычно раньше, при старом ректоре, когда туалеты по каким-то причинам не работали, то занятия это отменяли. А сейчас... Кому надо, идите ищите туалет, а я продолжу. Да. Так, я дальше продолжу. Вот смотрите, теперь употребление. Смотрите, я до этого я сначала я говорил о вот если вы помните, чтобы смысл-то не терялся, да? Вот трильяж этих. Понятийный трильяж. Сначала речь шла вот из этой, в этой рамке происхождения этого понятия. Да? Первое зарождение, представление о стратегии, стратегиях и так далее. Древняя Греция. Да? Это 5 век до нашей эры. Потом в разное время разные люди, значит, главным образом современники, но и не только, говорили, как высвечивали разные стороны в понятии стратега, стратегии, стратегирования. Это вот устройство. И оно закончилось на вот этой ромашке, которую я вам сейчас показал. В структуре смыслов. Да? Одни смыслы нужно удерживаться и ими руководствоваться, а другие использовать для решения проблем. А теперь давайте поговорим вот о рамочке употребления. Эту структуру смыслов в разные времена разные, опять же, люди, значит, по-разному употребляли и использовали. И там высвечивались свои стороны этого понятия. Ну и когда речь зайдет о финансовом стратегировании, значит, у нас же предмет-то финансовый стратегический менеджмент, да, финансовое стратегическое управление, значит, это еще одна рамка употребления того же самого понятия. То есть там речь шла про войну или там про геостратегию, а у нас будет по-другое. Ну, я вот теперь дошел до рамки употребления. Вот. Смотрите. Эволюция стратегической мысли. Вот стратегическое мышление, смотрите, здесь выделено 4 таких узла, которые узла употребления или 4 рамки, так можно сказать. Значит, вот первое, это древнегреческие стратегии, про которые я говорил. Здесь же Карл фон Клаузевиц о войне. Здесь стратегия как военное искусство. Вот Карл фон Клаузевиц, его знаменитая книга, она так и называется, «О войне». Здесь он значит, прописывал, значит, как строить военные стратегии. Вот в прямом смысле военные, когда идет война, и нужно решать стратегические военные проблемы. У нас, я про это говорить не буду, значит, у нас не военная специальность. Если надо, то это, в общем, эта книга доступна, можно почитать. Это очень известный человек. Значит, его мыслями о военном стратегировании очень широко пользуются во всем мире. Значит, он широко цитируется. Клаузевиц. Но он, к сожалению, не очень долго жил. Но вот оставил после себя, значит, развитие тех идей, исторически первых идей о военных стратегиях, которые были у древних греков. Вот диаметрально противоположно, а на другой стороне. Значит, это стратегия, связанная с политикой. Это Никола Макиавелли, это итальянский мыслитель. Вот его знаменитая книга, она называется «Государь». Значит, где он прописывает, как государь, как стратег, политик должен себя вести, значит, в случае вот этих самых смертельно значимых стратегических событий. Значит, кстати, Никола Макиавелли — это тот мыслитель, который впервые сформулировал, что в демократически устроенном государстве функции властей должны быть разделены. Должна быть исполнительная власть, должна быть законодательная власть. Девушка, вы как это? Спать давайте дома. Я тоже спать хочу. Я тоже не буду говорить об этих вещах. Значит, это тоже вполне доступно, но это опять же связано главным образом, значит, с политикой в условиях войны. Не наш предмет, но там все вот эти смыслы, которые, значит, вот здесь выделены, они так или иначе, значит, присутствуют. Военная опасность, обязательно ресурсы военные должны быть, обязательно инструменты, значит, и мыслительные, и вещественные, значит, ну и ценности, и мышление, и стратегии командующие, они все в обязательном порядке присутствуют. Значит, вот смотрите, еще одна рамка употребления, значит, стратегическая мысль в Древнем Китае. Вот эта книга Сун Цзы «Искусство войны». Значит, и на обложке же этой книги написано: «Вся война основана на лжи». И вот тут более мелким шрифтом написано: «Победоносный стратег покоряет вражеское войско, не сражаясь, за счет хитрости, за счет обмана». Значит, считается, что Сун Цзы, ну, Цзы — это вот военная хитрость, а Сун — это фамилия автора вот этой книги «Искусство войны». Считается, что по хроникам, якобы по европейским хроникам, считается, что этот Сун жил и написал вот эту книгу в 6 веке до нашей эры, то есть за 100 лет до греков. Примерно 1000 лет назад, значит, эта книга попала европейцам. Значит, очень многие приемы, которые в этой книге описаны, связанные с хитростью, обманом, значит, они использовались во многими военными стратегами, в частности Наполеоном и Гитлером. Ну и считается, что эта книга положила начало очень важному достижению китайской культуры, которое называется китайские стратагемы. Китайские стратагемы, они вот берут корни вот из этой книги Сун Цзы «Искусство войны», они формировались, оттачивались в каноническом виде вплоть до 500 года до нашей эры, ну то есть примерно 1500 лет назад. Значит, они сложились в окончательном виде. Значит, вот эти стратагемы, их 36, я сейчас немножко о них поговорю. значит, они так или иначе, вот несмотря на то, что здесь как бы крен вот в сторону замысливания хитрости и обмана, и не столько воевать, сколько уклоняться от прямого столкновения и прямого военного действия. Тем не менее, все вот эти вот семь смысловых сгустков, так или иначе, в каждой из этих 36 стратагемах присутствуют. Эти стратагемы сейчас изучают в Китае буквально начиная с детского сада. Для китайца обмануть белого – это доблесть. Обмануть в соответствии с китайскими стратагемами – это вообще искусство и геройство. Европейскому мышлению это, в общем, плохо поддается. Ну вот, как бы, европеец же не привык, значит. Но он считает, для европейского менталитета, считает, что обман плохо. Это, в общем, всегда как пахнет чем-то не очень хорошим. Вот. А здесь искусство выживания для Китая, оно во многом было связано вот с овладением этими 36 стратегемами. Сейчас войны нет в Китае уже давно. И тем не менее, за каждой из этих стратегем китаец видит в разных жизненных ситуациях, где эти стратегемы можно применить. Я сейчас вам покажу. Это как бы совершенно другой заход, другое применение стратегичности и, соответственно, использование стратегий. Китайские стратегемы. Вот Хара фон Венгер, это он швейцарец, он в середине 20 века привнес из Китая, он китаевед сам, долго жил в Китае, значит, осваивал многое чего, ну, китайскую культуру, ну и долго работал над стратегемами. Он написал вот такую книгу, такая обложка, у меня эта книга есть, она вот такой толщины. Значит, она переведена на русский язык, естественно. Значит, в ней описывается 36 стратегем, значит, с комментариями, с толкованиями, значит, с разными примерами, значит, огромное количество примеров под каждую стратегему. Значит, соответственно, 36 по 6, вот здесь 36 стратегем, и они раскладываются на 6 шестерок. Значит, первые 6 – это стратегемы победителя, вторая – стратегема безвыходных ситуаций, третья – это стратегемы достижения преимуществ, далее – стратегемы запутывания противника, далее – стратегемы прямой атаки и, наконец, стратегемы равных сил. Вот. Значит, если вы откроете интернет, там можно найти, значит, весь список этих 36 стратегем. Есть еще один человек, это наш соотечественник, он ученик Попова, ну я его тоже назвал методологом, поскольку он из этого гнезда. Значит, он специализируется, это Павел Брунович Мордуляш, ну он сам из Латвии, и у него, в общем, фамилия такая, латвийская. Живет он в Москве сейчас. Он много-много лет, уже, наверное, 20, если не больше, старается с разных сторон заходить на схематизацию методологическую. Значит, как ищет ну, законы построения методологических схем по разным поводам. И вот одним из таких поводов для него послужили китайские стратегемы, 36. Он написал вот такую книгу. Обложка – это китайские стратегемы, упражнения в схематизации. И вот здесь фамилия его, значит, Мордуляш. Значит, эта книга есть у меня на сайте, вот адрес. Значит, она не такая толстая, как у Хара Венгера. значит, она вот такая брошюрка, значит, где он описывает все 36 стратегем, значит, описывает кратко толкование, что китайцы понимали за каждый из этих стратегем. То есть это ситуация, в которой нужно действовать определенным образом. Сложная ситуация, где китайцы добиваются, значит, каких-то преимуществ, особенно в европейской среде, когда европейцы вообще к этому не готовы. А у них это отработанные принципы действия. И, соответственно, замысла. Значит, любая стратегия это всегда имеет замысел. Значит, вот если мы возьмем вот эту стратегему, шестерку стратегем победителя, их здесь шесть штук, вот они, шесть штук вот здесь. Вот. Это обмануть императора, чтобы он переплыл море, сейчас я скажу, что это. Второе, осадить Вэй, чтобы спасти Джао. Ну, это Вэй и Джао, это разные города. Осадить Вэй, чтобы спасти другой город. Значит, убить чужим ножом, грабить во время пожара и поднять шум на востоке, а напасть на западе. Значит, это вот три, шестерка вот, это, вот этих вот коричневеньких стратегем. Я сейчас немножко более подробно, чтобы показать, в чем суть, про одну. Вот эту, которая под номером один, здесь значится, обмануть императора, чтобы переплыть море. Значит, вот это стратегема номер один. Значит, каждая из этих стратегем, в том числе и эта, она начинается с написания этой стратегемы. Это всегда четыре иероглифа. Ну, значит, там в этих книгах специалистов, в том числе и у, значит, Зенгера, там и по-китайски иероглифы. А, соответственно, Мордуляш, он пишет только русскими словами произношение. «Мань кянь го хай» – это обмануть императора, чтобы переплыть море. «Хай» – море, кстати, «Шанхай» – это означает «ворота в море». Ну и она так и называется, обмануть императора, чтобы переплыть море. В чем смысл дела? Значит, вот на этом примере смотрите. В одном примере, от которого была сделана формулировка стратегемы, военачальники хотели воевать за морем, а император боялся морского плавания и все время отменял войну. Полководцы, не смея открыто возражать императору, а на китайского императора в те времена даже смотреть нельзя было. Это было солнце, на которое ни один подданный не мог поднять даже глаза. Не говоря уже о том, чтобы ему возразить. Значит, поэтому, значит, здесь была вообще смертельная опасность. Значит, если бы, значит, император заподозрил, что эти военачальники собирались делать, то головы полетели с плеч. Вот. Нужно было придумать стратегию, значит, как переплыть море, им вот так позарез это надо было. Значит, но при этом, чтобы император не заподозрил в этом деле. А император страшно боялся моря. А воевать без императора нельзя было по их законам. То есть император обязательно там должен был присутствовать во время сражения. Поэтому вот такая была сложная. Значит, нельзя было перечить, нельзя было даже взглянуть на него, не то что возразить. Нужно обязательно было туда его доставить. Он страшно боялся подойти к воде, и, значит, это было невозможно впрямую, прямым действием. Значит, нужно было что-то такое придумать для того, чтобы переплыть море. И вот смотрите, пригласив, полководцы, не смея открыто возражать, изготовили корабль, замаскированный под дом, ну под дворец. Значит, ну, то есть большущий плот, значит, возвели там дворец, его оборудовали, значит, как это любил тогдашний император, значит, пригласили его на новоселье, значит, он сидел, значит, ел, пил, значит, время от времени спал, значит, снова вставал, снова пил, значит, как это у них было положено. Даже сейчас у китайцев в ресторанах обязательно есть такие эти, значит, загородки с диванчиком. Значит, они сидят, пьют, один сваливается, его оттащит, диванчик проспится, и снова садятся пить дальше. даже до сих пор сохранилось. У меня друг там 2 года прожил, регулярно, говорит, попадал в такую ситуацию, когда, значит, китайцы время от времени отваливались. Ну и здесь вот такая ситуация. Вот смотрите, что, значит, они сделали. Вот таким образом схематизировал Мурдуляш Павел Брунович вот эту стратегему. Смотрите, значит, попытка напрямую, вот это вот препятствие, это герой, это действие, это ну, обманка, так скажем, или подшивка вот здесь написано. А это, соответственно, тайное действие по, значит, созданию этой подшивки. Смотрите, как схема этой стратегемы работает. Значит, как, значит, прямое действие, значит, невозможно, значит, вот как бы назад отскок. Тогда придумывается обманный ход, значит, строится плот, значит, император про это не знает. Значит, его туда приглашают, и благодаря этому, значит, препятствие преодолевается. 4 шага стратегия осуществляется. А теперь смотрите, забудьте про всех императоров на свете. Значит, если возникает препятствие, значит, например, я бизнесмен, я не хочу платить налоги, значит, но напрямую отказаться не платить я не могу, меня, значит, в тюрьму посадят. Если я придумаю обманку, ну, например, значит, псевдо-толлинг какой-нибудь, да? Знаете, что такое толлинг, да? Значит, это когда, как оно, давательное сырье, значит, получаю, значит, из него изготавливают какую-то продукцию, соответственно, государство сначала взимает налог, а потом возвращает налог, значит, на добавленную стоимость. Если такую обманку удается, значит, документально оформить, значит, то я могу здесь производить, здесь реализовывать, как бы получая давательное сырье из-за границы, и, соответственно, не платить налог. Точнее, платить, но мне его потом возвращают. Вот, смотрите, строго по этой стратегии действия. Таких ситуаций очень много по жизни. Китайцы на каждом шагу могут видеть, значит, где подобная ситуация складывается. Европеец даже может не подозревать. Значит, а для него подсунуть обманку, вообще это считается доблесть. Значит, действовать в соответствии с классикой одной из стратегем. Ну и вот здесь вы потом, я вам пришлю эту презентацию, вы потом прочитаете, что в этих 36 стратегем, значит, которые считались состязанием ума, значит, в общем, такой особой разновидностью мудрости, значит, а мудрость и хитрость для китайца это, в общем, очень близкие понятия. Значит, из понятия стратегемы были исключены колдовство, религиозные чудеса и всякие необычные реакции человека. Значит, прямой основой многих стратегем это необычное понимание в диалектическом, то есть китайском смысле. Значит, когда ну, осуществлялось единство регулярного, обычного с необычным. Ну и, соответственно, вот здесь написано внизу, я красным цветом, значит, подчеркнул. Произвести необычное и добиться победы. То есть за каждой стратегемой в том или ином виде, значит, придумывается нечто необычное, что либо отвлекает, либо обманывает, либо еще что-то. И, соответственно, делается действие, достигается цель. А вот это один из способов употребления понятия стратега, стратегирования, значит, стратегии. Значит, вот здесь 36 разных стратегий для разных таких фатальных ситуаций. Ну что, соответственно, должен быть ресурс, должен быть замысел, умение, соответственно, это все просчитать, значит, в мысли, ну и осуществить в действии. Вот еще одно употребление этого дела. Вот смотрите, это четвертый угол. Это стратегия, связанная с разного рода играми. Значит, теория игр, шахматные стратегии, игра Го. Ну и, соответственно, классики, которые теорию игр придумали. Это Джон фон Нейман и Оскар Мангерштерн. Ну, Нейман – это немец венгерского происхождения. Он родился в Венгрии, но жил в Штатах. Значит, Моргенштерн – это американец стопроцентный. Значит, они вдвоем придумали теорию игр, вот написали такую книгу «Теория игр и экономическое поведение». Вот они же. Джон фон Нейман, это Моргенштерн. Значит, я два слова скажу про Неймана. Он к 8 годам, он был вундеркиндом, к 8 годам он знал 6 языков, причем свободно. У него была совершенно феноменальная память, если он один раз прочитывал книгу за свою жизнь, начиная с детского возраста. Он эту книгу потом знал наизусть. Мог на любую страницу, значит, на память пересказать дословно. Просто фотографическая память. Значит, это человек, который создал первую архитектуру вычислительной машины, электронной вычислительной машины в 1944 году. Значит, ну и помимо этого он считается классиком вот в теории игр. К сожалению, недолго жил, вот его годы жизни. Значит, Моргенштерн жил гораздо дольше. Значит, 75 лет, а это совсем чуть-чуть 54 года. 54 года какие-то роковые. Ленин умер, значит, вот фон Нейман, Ломоносов, значит, первый. 54 года. Еще целый ряд лик. Значит, вот первое упоминание стратегии в отношении к экономическому, а не военному поведению субъектов принято относить к определению Джона фон Неймана и Мангерштерна, которое было дано им в исследовании к теории игр. Стратегия – это полный план, указывающий, какие выборы хода будет делать игрок в каждой возможной ситуации. То есть это план, который сразу ухватывал все возможные, значит, ходы, значит, для той или иной ситуации. Значит, ну и, соответственно, вот здесь написано, подходы к принятию решения с позиции теории игр. Теория игр нашла применение в самых различных областях человеческой деятельности. Теория показала, что везде, где возникает соревнование за ограниченные ресурсы, длительное и стабильное равновесие может установиться только в том случае, если игроки применяют смешанные стратегии. То есть, когда в игре применяется многообразие отдельных линий поведения, стилей мышления и стратегии решения проблем. Значит, эта книга «Теория игр» очень сильно математизирована. Значит, просто особый аппарат математический они придумали. Значит, ну и тем не менее, вот здесь несколько примеров, значит, из теории игр, которые там рассматриваются. Шахматные стратегии, ну, про шахматные стратегии можно сколько угодно говорить, это широко используемое чисто практически, значит, есть целые талмуды, начиная со Стейница, значит, про шахматные стратегии, значит, что делается при королевском гамбите, какая стратегия разыгрывается, что там при других защитах, нападениях и так далее. Значит, эта вот картинка говорит о стратегии на удержание, парализацию короля. Значит, такая смешливая картинка, но на самом деле некоторые партии именно так и разыгрываются, в такой стратегии. Это крестики-нолики тоже, значит, в зависимости от того, какой ход сделает противник, тоже, значит, вырабатываются целые стратегии. Значит, вот это знаменитый один из примеров, так называемая дилемма заключенного, или точнее заключенных.
которая описывается в теории игр, в том числе там приводятся математические решения, значит, этой дилеммы. Суть состоит в следующем. Поймали двоих потенциальных преступников, ну, подозреваемых в преступлении, посадили в разные камеры, так, чтобы они сговориться не могли. Вот они здесь сидят. И каждому в отдельности следователь сказал, что если вот это Дейв, а это Генри, значит, если значит, каждый и тот, и другой, поврось, не сговариваясь, скажут, что они не виноваты и открестятся от преступления, то каждому будет по 2 года. Если Дейв скажет, что он не виноват, а укажет на Генри, что тот виноват, то Генри дадут 1 год, а ему 5 лет. Если это сделает Генри, что скажет, что Дейв виноват, а он не виноват, то ему дадут 5 лет, а Генри 1 год. А если оба признаются, скажут, что да, и я виноват, и тот скажет, что да, я виноват, то каждому по 3 года. Вот как выбрать, как действовать в такой ситуации? Это вот классическая дилемма в теории игр. И, соответственно, доказывается, причем математически доказывается, что если они, не сговариваясь, будут думать не только о себе, потому что вот эта вот стратегия, когда думаешь о себе, значит, показывая пальцем на другого, она приводит к тому, что тебе будет хуже, чем тому, на кого ты показываешь, так же, как у симметричная другая. Ну и признаваться тоже бессмысленно. А вот если, значит, отпираться, и тот, и другой будет, то дадут по 2 года больше, чем если это, значит, один на другого укажет. Если будет только думать только о себе. Но, тем не менее, вот эта вот стратегия, значит, она называется кооперативная стратегия. Когда думаешь не только о себе, но и о другом. Ну, это очень большой раздел, значит, стратегирования. Здесь есть стратег, здесь, соответственно, есть замысел, здесь есть вот все те, значит, лепестки, значит, про которые, ну и фатумность ситуации. Значит, либо ты выигрываешь, либо ты проигрываешь. Понятно, что тебя не убивают, значит, если ты в шахматы играешь, но тем не менее, значит, партия проиграна, она проиграна. Вот теперь смотрите, третий, последний, здесь несколько всего слайдов, и, значит, на этом мы сегодня разойдемся. Значит, что мы с вами будем, или точнее, что я хотел бы понимать и рекомендовать вам понимать под стратегическим финансовым менеджментом. Ну, во-первых, я вот здесь, значит, скопировал, снова перенес туда вот эту ромашку из 7 лепестков, смысловые планы, понятия стратегирования. Ну и вот здесь написал, смотрите, все известные, отмеченные на слайде 29, 29 слайде, это там, где в 4 углах 4 разных применения вот этого понятия стратегирования, стратегии и так далее. Значит, Макиавелли, значит, теория игр, китайские стратегемы и Клаузевиц, и, соответственно, стратегии Древней Греции, военные стратегии. Вот все эти направления применения стратегического подхода в явном или неявном виде подразумевают все 7 смысловых планов стратегирования. Смотрите, и дальше я черным цветом написал. Они подразумевают субъекта стратегирования, замышляющего и способного мыслить, действуя в конфликтной, смертельно опасной ситуации, руководствующегося ценностными идеалами сохранения суверенитета или спасения игры, что то же самое, учитывающего высокую неопределенность временного фактора. Игра может очень быстро закончиться, а может очень долго растягиваться. Имеющего ресурсы соразмерные состоящими судьбоносными задачами, используем их инструментально в соответствии со стратегическим замыслом или стратегией. А теперь, вот здесь внизу, понятие стратегического финансового менеджмента непосредственно относится к инструментальному плану.
То есть вот сюда, вот к этому красному плану. Но рефлексивно тоже должно подразумевать все остальные шесть. То есть нельзя разработать стратегический финансовый менеджмент, понятно, что это инструмент, если не учитывать для кого, для какой ситуации, значит, ну и все остальные ресурсную составляющую, значит, ценностную составляющую и все остальные, которые здесь обозначены. Вот опять Петр Щедровицкий, я вот здесь специальную картинку такую нарисовал, частично скопировал, частично нарисовал там. Значит, для того, чтобы показать, что вообще традиционный финансовый менеджмент и стратегирование, они в разные стороны направлены. Вот здесь у меня на сайте, вот по этому адресу, есть цикл лекций, довольно большой цикл лекций, там примерно на 90 с лишним страниц, Петра, который он читал в 2000 году в Высшей школе экономики для студентов. Значит, курс называется «Лекции по философии управления». Читайте, очень занятно. Много чего узнаете, значит, про управление, в частности. Вот он там пишет такую вещь на странице 44. Значит, менеджмент – это управленческий Макдональд. И дальше разъясняет, вот цитата из той же самой страницы. А это означает следующее. Чем хорош Макдональдс? Ну, вы все знаете, что такое Макдональдс, да? Это такой, значит, фастфуд, быстрое питание. Значит, заходишь, платишь там не очень большую сумму. Значит, быстро тебе стандартный этот гамбургер, чизбургер, значит, делают. Значит, предполагается, что это франшиза, что во всех странах мира это делается одинаково. По одному рецепту из одного качества продукта, неважно во Франции, в Канаде или в России. Значит, вот чем хорош Макдональдс, он говорит. Вы приехали в какую-нибудь страну с непонятной, плохо перевариваемой кухней. Вы боитесь, что у вас будет несварение. Вы идете в Макдональдс, точно зная, что вы получите там максимум изжогу. А может и изжоги не будет. Это есть стандартизация продукта, которая связана с тем, что эти процессы должны быть в каких-то точках понятны своей результативностью. Вы заплатите по-разному за этот гамбургер или чизбургер, заплатите в разных странах по-разному, но вы получите одно и то же везде. И он называет менеджмент американский менеджмент вот таким управленческим Макдональдсом. То есть это некая стандартизованная теория для стандартных ситуаций. Никакого мыслительного управления, управление это мышление над деятельностью с точки зрения методологии. Никакого мышления в стандартном менеджменте нет. Это стандартные ситуации, где предписывается определенным образом действовать, стандартно действовать. И я вот здесь внизу написал по аналогии финансовый менеджмент. Это финансовый Макдональдс. То, что я вам показывал в самой первой лекции, и есть на первой презентации, и то, что я вот для тех, кто учился здесь в университете и слушал мой финансовый менеджмент, я вам говорил, типовые задачи, типовые ситуации для сиюминутных решений, для сохранения того, что уже есть, в стандартных ситуациях, все эти... Все это стандартизовано, все эти облигации, акции, все это такие стандартные кубики, из которых значит, все складывается. Думать, мыслить не нужно. Это Макдональдс, управленческий и финансовый. Поскольку он изначально создавался для решения сиюминутных стандартных финансовых и инвестиционных задач, прежде всего для сохранения накопленного в прошлом богатства. Стратегического финансового менеджмента не существует. И это я вам пытался показать на прошлом нашем занятии, где у уважаемых, самых известных профессоров, читающих московских и питерских университетах финансовый менеджмент, нет у них там никакого стратегического финансового менеджмента. либо бред по поводу стратегичности, либо это они считают, что это какой-то фрагмент, отдельный маленький разделчик стандартного финансового менеджмента вот этого самого Макдональдса финансового. Поскольку у нас называется курс стратегический финансовый менеджмент, поэтому я считаю, что он должен быть создан, стратегический финансовый менеджмент, помимо вот этого классического Макдональдса финансового. И он должен обладать всеми теми характеристиками стратегирования, о которых мы сейчас, сегодня с самого начала рассуждали. Я точнее рассуждал, а вы внимательно слушали. Вот смотрите. Управление финансами, то есть инструментальным инвестированием, ничего другого под финансами нигде в мире не понимаете. Нет там никакого никаких государственных финансов, никаких бюджетов, это не относится к финансам. Это денежное администрирование. У них финансы – это инструментальное инвестирование, то есть инвестирование с помощью инструментов, финансовых инструментов, отвечающие не только рыночным, но и иным жизненно важным ценностям на парадигмально иной технологической основе для решения витальных, то есть стратегических, проблем человечества, должно быть создано на основе и принципах, которые в последние 10 лет бурно развиваются. И вот здесь, смотрите, первое, что я здесь. Я здесь скопировал два слайда с сайта чернышов.ру. Вот здесь написано, что это собственность Сергея Чернышова. И вот здесь фонд цифровых платформ. Вот такой бренд у этого фонда, в котором там Чернышов первую скрипку играет. И вот здесь мелким написано. Фонд цифровых платформ. И здесь то же самое. Вот здесь вы внимательно посмотрите, когда у вас будет вот так вот перед глазами, здесь цифры очень мелко нарисованы. Ну а вот так на экране хорошо видно. Значит, вот смотрите, вот это стандартная ситуация бизнесов, которые друг у друга что-то покупают и при этом пользуются залоговым кредитованием в банке. Значит, этот продает свою продукцию этому бизнесу, этот из него делает передел, значит, и, соответственно, продает уже конечному потребителю, ну, условно, три всего бизнеса. Цепочка может быть гораздо длиннее и более разветвленной. Суть не в этом. Суть в том, что, смотрите, если пользоваться, соответственно, банковским кредитованием для осуществления своего бизнеса, вот здесь на цифрах показано, что придется взять кредитов на 36,2 денежных единицы. То есть первый кредит на 10 и дальше вот так вот по цепочке. Значит, банк берет 10% с каждого кредита условных. Ну и, соответственно, здесь выигрыш банка 3,62 денежных единицы. Каждый из этих бизнесов получает в результате по единице. Вот единичка, единичка, единичка. Значит, за 10 покупают сырье, продают за 16,2 с учетом вот этого кредитования. Все это на цифрах здесь показано. Ну и, соответственно, общая сумма кредита 36,2. Теперь смотрите, если, значит, затевает, например, вот инвестор, значит, он же банк, затевает проект, в котором, значит, в который входят три те же самые бизнеса, но входят не на правах самостоятельных структур, которые друг другу покупают, продают. А они в этот проект свои активы вносят, значит, первоначально не получая никаких денег, ну как бы бесплатно, участвуя активами в этом проекте. И здесь показывается, что первоначальные те же самые 10 единиц, на выходе те же самые 16,62, но вместо 36 денег, единиц денег, которые за кредит эти бизнесы должны получить, сумма составляет всего 10 единиц. Не 36, а 10. То есть экономится 26 денежных единиц. Вот это основная идея, значит, нового так называемого импакт инвестинга, когда не деньгами инвестируют, а инвестируют активами, когда собирают пучок разных активов, первоначально бесплатно, но договариваясь, как будут делить итоговый результат. А транзакционные издержки, вот здесь даже написано, в 2,5 раза, на этом даже простеньком условном примере, в 2,5 раза уменьшаются. Кроме этого, значит, вот здесь принцип, это так называемого shared value, значит, или концепт этого то же самое. Это когда бизнес состыковывается с ценностями общества. Ну, вот такой своеобразный пазл, да, из бизнеса и ценностей и проблем общественных. А вот здесь, смотрите, какие shared value, что они подразумевают? Во-первых, стратегия каждый раз разрабатывается. Во-вторых, значит, складывается совершенно новая структура. Не такая и самостоятельная, а новая структура. Значит, продумывается все это как система. Это особый стиль поведения. Это совершенно другой штат людей, которые задействуются. И это особое умение, skills. Вот эти все шесть лепестков входят в то, что называется shared value. Ну и, соответственно, блокчейн или распределенные реестры. Если это вот все, значит, вот эти ценности, вот эта вот связка активов, материальных активов, без использования денежных инструментов, посадить на значит, распределенные реестры или блокчейн, то получается просто совершенно другой тип инвестирования, другой тип финансов, совершенно другие результаты, совершенно другая эффективность. И при этом решаются проблемы общества. Не только бизнес получает прибыль, но и решаются экологические, решаются социальные, решаются медицинские проблемы, решаются образовательные проблемы. И там, если вы откроете интернет, напишите shared value, там целый букет, соответственно, просто у меня здесь на экране я не стал помещать, чтобы не лепить друг на друга. Ну и, наконец, последний слайд на сегодня. Значит, факторы создания системы стратегического финансового управления. Она уже создается по факту. Вот следующие занятия у нас остается, значит, три занятия. Значит, я буду об этом говорить, что уже реально создается. А сейчас о тех факторах, из которых вот эта вот стратегичность, вот эта вот лепестковость, которую я выделил на исходных, изначальных понятийных смыслах, ну, смотрите, мыслительность, что сюда входит? Да, ну, субъектность сначала стратегирования. Вот эти вот новые богатенькие Буратино, про которые я вам рассказывал, HNWI, High Net Wealth Individuals, богатые люди, которые свой капитал не на свое личное потребление используют, а стараются найти способы инвестирования, параллельно решая какие-то социальные проблемы. Ну, вот эти вот два человека, значит, я точно сейчас не помню их фамилию, можно пролистать, которые написали книгу и которые являются авторами, с одной стороны, термина impact investing, а с другой стороны, вот этот shared value. Помните, два таких паренька стояли? Вот эти, они являются субъектами финансового стратегирования в современном мире. Они реально решают проблемы, причем проблемы с атомной, которые не решались до сих пор. Значит, они реально используют совершенно другой мыслительный аппарат, вот что здесь написано. Новый предмет роста, имеется в виду экономики, от производства прибыли к снятию транзакций. То есть не за прибылью гоняться, а наоборот искать такие способы, как от этих транзакций освободиться, поскольку они сейчас жрают почти все. Значит, если от них освободишься, то и прибыль будет большая, как вторичный эффект. Значит, новый субъект роста от залогового кредитования к проектному соинвестированию. То есть, когда разные бизнесы вносят в проект вклад материальными своими активами. И в зависимости от того, какой вклад каждый актив значит, вносит, соответствующую долю получает от этого общего результата. Новый объект роста от обмена к доступу. Смотрите, не обмениваются они продукцией, не покупают, продают, как это вот рынок предполагает классический, с рыночными ценностями, когда только за бабками гоняются, а предоставляют доступ к собственным активам за бесплатно, на честное слово, первоначально. Но когда это на честное слово просто так договоренности, там это еще есть возможность кинуть. А когда это делается через распределенные реестры, там кинуть невозможно будет. То есть технологии предусматривают блокировку вот таких мошеннических действий. А новые технологии роста. Проектное соинвестирование и импакт-инвестинг. Новые платформы роста. Распределенные реестры собственности. Или distributed ledger. Новые идентичности роста. Разделяемые ценности, это shared или blended value. А, вот смотрите, ценности какие предполагаются, и это уже реализуется. А, не только экономические ценности, вот cost, да, то есть на весах взвешивается, значит, то, что ты получишь в деньгах, и какие ценности будут при этом реализованы. А с другой стороны, смотрите, impact investing, how to do it right. Как делать это правильно? Не как вздумается, как левая пятка подскажет. А отрабатывается аппарат, который позволяет это делать правильно, без мошенничества, без всяких разных других. В инструментальную часть, вот смотрите, это как делать правильно. Это с одной стороны ценностная установка, а с другой стороны инструментальная. И в инструментальную часть входят, соответственно, вот эти распределенные реестры или блокчейн. Значит, ресурсная составляющая. Вот это всего лишь часть, которая сейчас просто используется впрямую. Это 42 мировых банка, составляющих 60%, я вам их показывал, значит, мировых системообразующих банков. Это так называемая корпорация R3. А кроме этого еще фонд Рокфеллера, кроме этого еще целый ряд фондов, кроме этого это участие правительств, значит, самых разных, начиная от американского и кончая всякими разными. Значит, ну и, соответственно, вневременность. Значит, всегда есть неопределенность, куда идти. Важно не само время, а правильный выбор вот этого направления в условиях неопределенности. И это, смотрите, это делается уже сейчас. Это не оформлено как стратегическое финансовое управление, но я думаю, что оно будет оформлено. И мы с вами внесем в это дело вклад. Все, я закончил. Да.
Вот, вы говорите, что стратегически, как они должны быть устроены, это однозначно, рационально, а вот здесь...
Как известно, на блокчейн же все плюются, 99% и 99% людей. Говорят, мошенничество самое настоящее. Значит, наши люди говорят, какие ценности, это они лезут туда, чтобы колонизовать. Если они сюда придут, они нас колонизуют. Мыслят этими категориями 15 века, когда были эти самые дружины боевые, и главная задача напасть и украсть. Да мир изменился. Это еще только-только начинается. Вот эта вот фатумность, она к нам не пришла. Вот нас еще вот этот пожар, который я здесь нарисовал, извините, задницу не поджарил. Вот когда перестанут зарплату платить, и скажут, что вообще-то работы нет, а из государственных учреждений 90% уволят. Вот тогда запахнет. Вот тогда, может быть, начнут разбираться, что там уже делается. Уже 10 лет. Это 10 лет делается. Считайте, с 7-го года, как фонд Рокфеллера, я вам показывал, в Белоджи собрал, значит, этих мыслителей, которые, собственно говоря, вот этот общий замысел, стратегический замысел, вот как вот этого пожара избежать. С одной стороны, все финансы разваливаются, с другой стороны, орды этих жадных, голодных, оборванных людей, которым тратить нечего, лезут туда, в Европу. Вот так. Как-то так. Но это будет сделано. И это делается уже, как говорил мой коллега. Есть еще вопрос? Так, теперь следующее занятие. Я третий пункт пропускаю, историю я не буду. Значит, время тратить, мне просто нет этого времени. Следующее занятие у нас будет посвящено теоретическим основанием вот этого всего, то, что сейчас начало делаться, того, что, ну, как бы я условно назвал, стратегическим финансовым управлением. Или, как наш курс называется, стратегическим финансовым менеджментом, в кавычках. Вот. Я покажу, что это не просто с неба свалилось. Это давно основания подводились под это. Есть глубочайшие проработки всего этого. Этому будет посвящено у нас следующее занятие. И, может быть, я еще не успею и там частично еще через неделю. А потом последнее занятие, которое у нас будет, я вам расскажу, какие конкретно примеры, в каких странах, прежде всего в Китае, как это делается, в Африке это делается. И идут туда вот эти вот богатенькие буратино не для того, чтобы закабалить Африку, а для того, чтобы им помочь, чтобы они не лезли в Америку и не зарились на чужое добро. Вот такой план. Да, на этом все закончится. Если нет вопросов, все, спасибо.